В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 26 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. В минувшие выходные в Петербурге прошли акции оппозиции за реформу политической системы. 2 года исполняется закону, который исключает арест для обвиняемых в экономических преступлениях. 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Владимир Путин во власти уже 12 лет. Премьерство при президенте Медведеве эксперты в полной мере засчитали ему в стаж руководства страной. В 2000 году он еще был преемником Бориса Ельцина и Анатолия Собчака, так сказал в интервью нашей радиостанции оппозиционный политик Борис Немцов. Политолог Владимир Прибыловский сказал, что избранный президент третьего срока за 12 лет руководства страной научился говорить. Как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем и со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Про Путина, ну, конкретно про него я не знаю, потому что я его как лично я не знаю, но его поступки характеризуют личность. Я считаю, что в стране идет явная тенденция к усилению авторитаризма, и страна явно впадает вот в такую вот яму.
Путин предложил это материнский капитал, это большой плюс. И тем более, что у нас был как раз демографический кризис, и он хорошо у нас повысил.
Владимир Путин изменился, да и можно сказать, он как был, вообще хороший политик.
Сам как человек, я думаю, что он очень компетентный человек, очень сдержанный, разносторонний, что очень много, когда он, был на посту президента Российской Федерации, у него было очень много, так скажем, разносторонних интересов, например, летание на вертолете, что других, например, наших президентов совершенно мы не знали. А, наверное, это и есть развитие.
Ну, изменился в хорошую сторону, мудрее стал, наверное, чуть опытнее.
Ну, конечно, за это время Путин постарел немного, но все равно он остается лицом Российской Федерации. То есть, ну, за все это время, когда он был президентом и потом премьер-министром, наша страна развивалась хорошими темпами. Но мне вот не нравится его политика в сфере образования. Мне, например, не нравится, что он ввел ЕГЭ.
Изменил политики много, пытается что-то сделать. Ну, и постарел за 12 лет. Ну, и все, наверное.
Стал более опытным. Ну, и мировая его известность стала более высокой, как руководитель такой большой страны.
Но, на мой взгляд, за последние 12 лет он изменился. Если раньше Владимир Владимирович Путин был новой фигурой в нашей политике, мы его, можно сказать, серьезно не воспринимали. Сейчас он стал более жестким политиком.
Он уже будет вести себя наиболее лучше и больше отдавать себя к нашему, к России, скажем так.
Владимир Путин, он изменился. Я бы не сказала, что в отрицательную или в положительную. Он просто уже был президентом и знает, что да как уже.
Владимир Путин за 12 лет изменился положительно. Сторону. Кроме как физически, он сделал несколько подтяжек, да. Ну и помимо этого стал богаче. В принципе, политику-то его поддерживаем полностью. Сначала, как говорится, затянул, да, государственный аппарат машин, так как необходимо было. Необходимо, получается, стабильное движение в одну сторону.
Ну, долго пробовал у власти, много хорошего сделал, но и многое не сделал, ну, как я считаю.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Анна Батурина, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В субботу и в воскресенье в Петербурге прошли акции протеста оппозиции. 24 марта на Марсовом поле митинговали активисты «Яблоко», «Солидарности» и других партий движения, а также так называемой несистемной оппозиции. Они выступили под главным лозунгом «Возвращение губернаторских выборов». 25 марта на Конюшенной площади собрались в основном левые оппозиционеры и националисты, которые говорили о русской весне. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Субботний митинг на Марсовом поле собрал около 3000 человек. В нем участвовали партии «Другая Россия», «Яблоко», «Партия народной свободы», «Движение «Солидарность», «Национальные демократы». По Троицкому мосту до места митинга прошествовало несколько колонн, скандируя лозунги «Третий срок тюремный», «Жулики и воры, 5 минут на сборы, это наш город». Пришли студенты, преподаватели, люди совсем молодые и среднего возраста, которые успели побывать наблюдателями на выборах и преисполниться негодованием по поводу того, что они увидели. Среди таких людей студент Никита.
Я пришел, потому что я ходил вот и после декабрьских выборов, потом я был наблюдателем вот на этих выборах, хотя от этого был очень далек до всех этих событий. Вот. Но я не считаю, что мы сейчас живем так, как мы должны жить и как бы мы того заслуживали. 6 мая собираюсь в Москву ехать к инаугурации. Посмотрим, что будет, во что выльется.
Тамара Ведерникова, представляющая партию «Родфронт», сожалеет о расколе петербургской оппозиции, считает 2 митинга вместо 1 болезнью роста, а также опасается за будущее.
Есть предчувствие, ожидание того, что власть сейчас после инаугурации, которая пройдет, будет очень жестоко расправляться с теми, кто выступал противниками. Если действительно дойдет до репрессий, то это значит, власти осталось жить немного.
Да, протестное движение явно идет на спад, говорит один из руководителей петербургского отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев.
Ну, народу пришло меньше, чем, наверное, приходило на первые митинги. Скорее всего, люди устали от митингов. И думаю, что сейчас будет некий перерыв. И как и в Москве, в Петербурге будут готовиться к майским мероприятиям. Но, тем не менее, здесь все равно я вижу много людей, которые полгода назад, например, даже не думали о том, что будут ходить на митинги.
Следующий митинг был устроен на Конюшенной площади на другой же день. Митинг открыла лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы добьемся, чтобы в стране была наша власть. Им кажется, что люди устали. Им кажется, что люди сегодня готовы все это проглотить. Но люди выходят. И их будет выходить все больше и больше. Потому что у нас начинается весна. И сегодня у нас начинается наша весна. Наша русская весна.
На митинге выступил бывший зампредседателя Госдумы Сергей Бабурин.
Когда нам говорят, что Россия может потерять Кавказ, она потеряет и Сибирь, и Дальний Восток, если мы не заставим власть изменить политику, если мы не вернем власть народу. Законным путем можно это сделать через упразднение сегодняшних структур на Конституционном собрании. Пора упразднить Государственную Думу, которая потеряла доверие избирателей. Мы не верим в честность выборов, которые были. Значит, нам нужны новые структуры, которые будут пользоваться доверием народа.
На субботнем митинге националистов было мало, в воскресенье их было большинство. Правда, общее количество протестующих вряд ли превышало 1000 человек. По окончании митинга часть из них, около 100 человек, решила пройти несанкционированным шествием по Невскому проспекту. Полиция пресекла эту попытку, задержано несколько десятков человек. В числе задержанных Ольга Курносова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии выходят, согласно предварительным данным, бывший глава КГБ Республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. В столице Южной Кореи, Сеуле, открывается саммит по ядерной безопасности. Участие в нем принимают лидеры более 50 государств, в том числе президенты США и России, председатель КНР. В Чили в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлена эвакуация прибрежных районов, хотя угроза цунами признана маловероятной. Курсы валют. Доллар 29 рублей 40 копеек, евро 38 рублей 81 копейка. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. В 10:07 в эфире «Радио «Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Главный герой программы, один из самых первых постмодернистов джаза, саксофонист, кларнетист, писатель и композитор Энтони Бракстон. Энтони Бракстон был первым джазменом, записавшим сольный диск для саксофона. Он опубликовал многотомные исследования современного джаза и собирается составить 36-актную джазовую оперу, которая должна, по идее, продлиться 12 дней. Время джаза в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник, 26 марта, в Сеуле начинает работу двухдневный саммит по ядерной безопасности. Это последнее крупное международное событие, на котором Россию в качестве президента представляет Дмитрий Медведев. Чем запомнилась медведевская внешняя политика? Об этом мой коллега Андрей Шароградский беседовал с пражским политологом Юрием Федоровым.
На время пребывания на посту главы государства Дмитрия Медведева пришлись такие события, к примеру, как признание России государственной независимости Абхазии и Южной Осетии, так называемая перезагрузка российско-американских отношений, смена режимов сразу в нескольких государствах Ближнего Востока. На ваш взгляд, насколько зависела российская политика в эти годы от Дмитрия Медведева?
Перечисленные вами события, они действительно очень важны, и они являются своего рода такими отличительными знаками вот последних нескольких лет мировой политики. Но думаю, что, по сути дела, ничего особенно от президента Медведева в отношении этих событий не зависело. Хотя сам по себе он говорит о том, что именно он отдал приказ о введении войск в Грузию, что с его именем связана даже не только перезагрузка, но и, скажем, договор по стратегическим наступательным вооружениям и некоторые другие вещи. Хотя, честно говоря, мне кажется, что это скорее попытка создания такого мифа, связанного с Медведевым, с его ролью в международной политике. На самом деле его роль была, по-моему, далеко не такой, какой он ее хочет представить.
То есть вы говорите, что этой роли не было вообще, или она имеет некий негативный оттенок?
Сказать, что его роли не было вообще, наверное, было бы неправильно. Другой вопрос, насколько велика личная роль Медведева, насколько значима эта роль в формировании политики. Я думаю, что вклад, собственно, Медведева, он был невелик. Есть, конечно, люди, которые говорят о том, что Медведев, он такой вот создает образ либерального политика, либеральной альтернативы Путину. Но боюсь, что это не совсем так.
Вот продолжая вашу мысль, не был ли Медведев на посту президента своего рода противовесом вот этой известной резкости Владимира Путина, и не делал ли этот факт российскую политику вот последние 4 года, может быть, более сбалансированной в каком-то смысле?
Если говорить о декларативной стороне политики, да, некоторые заявления Медведева были более мягкими, чисто внешне, по стилистике, чем заявления Путина, это верно. Но одновременно же я не могу не сказать и о том, что именно Медведев произносил, я бы даже назвал так, зубодробительные заявления по поводу так называемых контрмер в ответ на развертывание американской системы ПРО в Центрально-Восточной Европе и в 2008 году, сразу после того, как он пришел к власти. И вот совсем недавно, в ноябре прошлого года, именно Медведеву принадлежали вот эти вот самые решения о этих контрмерах, в том числе о развертывании потенциальном новых ядерных ракет где-то там в Калининградской области. Так что здесь, я бы сказал, счет идет как бы по нулям, и такие квазилиберальные, мягкие заявления и очень жесткие.
Как вы считаете, ждали ли чего-то от Медведева западные партнеры России? Надеялись ли, что с его приходом к власти что-то кардинально изменится в российской политике?
Да, я думаю, что ждали. Ждали, бесспорно. Медведев считался более мягким политиком, более, либеральным, хотя не совсем понятно, что это означает применительно к внешней политике. Считалось, что с Медведевым проще и легче иметь дело, чем с Владимиром Путиным, что он более склонен, более разумный политик, менее воинственный и так далее. Но, с одной стороны, это просто было желание западных партнеров иметь такого лидера во главе России, с которым действительно проще иметь дело и который не будет склонен к воинственным заявлениям и к воинственным поступкам. А с другой стороны, это было следствием пропагандистских заявлений ряда людей из медведевского окружения, которые старательно создавали вот такой образ человека, нового человека в Кремле. На самом деле, особых-то иллюзий у западных партнеров в отношении России, в отношении российского руководства и никогда не было, и нет сейчас.
С пражским политологом Юрием Федоровым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется 2 года президентским поправкам, установившим жесткие ограничения на арест обвиняемых в совершении экономических преступлений. Суды отчитываются о значительном уменьшении числа предпринимателей, взятых на время следствия под стражу. А адвокаты свидетельствуют, на заказные дела поправки не распространяются. Следователи и судьи научились их обходить, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поправок, включенных в так называемый первый президентский пакет, ждали многие, в первую очередь предприниматели. Казалось, что четкий перечень преступлений, обвиняемых в совершении которых нельзя заключать под стражу до приговора, дает дополнительные гарантии и защиту от рейдерских атак. Захватить чужой бизнес значительно сложнее, пока его владелец на свободе. И действительно, согласно официальной статистике, арестовывать предпринимателей в России стали гораздо реже. По словам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, в прошлом году общее число арестов сократилось на 13 тысяч, а предпринимателей, заключенных под стражу до решения суда, всего несколько десятков.
Мера пресечения в отношении лиц, которые привлекаются к ответственности в сфере предпринимательства, деятельности. Ну, посмотрите, единицы арестов по сравнению вот с общим количеством 56 человек. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. 68 отказано. В целом мера пресечения каждый год сокращается. До 2001 года ежегодно прокурор давал санкции на арест в отношении 366 тысяч лиц. Вот в прошлом году за год было судами арестовано 136 тысяч. Насколько меньше? Почти в 3 раза.
А во время встречи с президентом Вячеслав Лебедев отметил, что российские суды стали принимать более мягкие решения при назначении меры пресечения в отношении предпринимателей. В 2 раза чаще, чем прежде, им назначают домашние аресты. Общее число, правда, не уточняется. И отпускают под залог. В 2011 году за выход на свободу обвиняемые в общей сложности заплатили 41 миллион рублей. Эти факты, приведенные председателем Верховного суда России Дмитрием Медведевым, Медведев назвал весьма интересными и заключил: как бы это ни освещалось в СМИ и не подавалось экспертами, ситуация с использованием уголовных репрессий в ряде случаев и с использованием наиболее жестких мер пресечения, таких как заключение под стражу, меняется. Однако, по мнению практикующих адвокатов, законодатель, внося поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, оставил в нем место для творчества следователей, чем они и пользуются, ходатайствуя об аресте подозреваемых. Дело в том, что в поправках, внесенных в 108-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, говорится о том, когда вообще не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ну, например, сейчас нельзя арестовывать за легализацию или незаконное получение кредита. Всего более 20 статей, связанных с преступлениями в сфере экономики. Но когда предприниматели обвиняют, например, в мошенничестве, присвоении или растрате, начинаются манипуляции с законом, говорят адвокаты. Ведь по логике закона предполагаемого мошенника нельзя арестовать только в том случае, если преступления совершены им в рамках предпринимательской деятельности. А суды часто имеют собственное представление о том, какую деятельность можно считать предпринимательской, а какую нет, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Даже в том случае, если всем очевидно, что по этой статье обвиняется именно предприниматель, суды упорно пишут в своих постановлениях о заключении этой таких лиц под стражу, что обвинение не связано с предпринимательской деятельностью. Но самые яркие примеры тому – это дело Дарховского. Всем понятно, что его обвинение связано с предпринимательской деятельностью, однако он находился под стражей, и суд упорно писал, что обвинение не связано с предпринимательской деятельностью. И потом уже все решения районных судов и кассационных судов были отменены Верховным судом. Но, правда, Ходорковскому с Лебедевым это уже не помогло, так как они уже отбывают к этому времени срок лишения свободы. То же касается, например, и моего дела по обвинению предпринимателя Натальи Гулевич. Тут и упорно говорили о том, что ее обвинение никак не связано с предпринимательской деятельностью, несмотря на то, что она обвинялась в том, что получила кредит в банке и этот кредит не выплатила. Поэтому, когда есть возможность поманипулировать, суды и следствие этим пользуются.
Впрочем, после нескольких постановлений Верховного суда России и разъяснений о том, кого же все-таки можно, а кого нельзя арестовывать, предпринимателей берут под стражу реже, но только в тех случаях, если в деле не замешан корыстный интерес самого следователя, судьи или тех, кто с их помощью хочет решить собственные далекие от правосудия задачи, говорит адвокат Руслан Коблев.
Система очень быстро, на мой взгляд, перестроилась. Например, если раньше, когда не доказывалась взятка, меняли статью 159, то есть мошенничество. Сейчас этого не делают, чтобы, не дай бог, суд не применил меру пресечения, связанную с лишением свободы. И так фактически по каждому составу. То есть находят способы решения, как обойти вот эти поправки или как, по крайней мере, навязать суду именно меру пресечения, связанную с лишением свободы. Ну, конечно, в количественном составе, если статистически, может быть, меньше стали по мелким делам сразу тащить под стражу. Вот по заказным статьям, по которым правоохранительным органам нужно, безусловно, чтобы человек находился под стражей, конечно, это первостепенная задача следователя, иначе подозреваемый, потом обвиняемый его не боится. Он не боится следствия, у него больше возможностей для защиты. А у следствия, если речь идет, например, о том, чтобы попросить у кого-нибудь контрольный пакет акций, ну нет смысла человека оставлять на свободе, он не отдаст этот контрольный пакет акций.
По мнению Руслана Коблева, можно сколько угодно совершенствовать законы, но до тех пор, пока судьи остаются зависимыми, неважно от председателей судов или от политического заказа, рассчитывать на глобальные изменения не приходится.
Надо менять суд. Как только судьи перестанут пачками арестовывать, так и закон вдруг начнет исполняться. Судьи должны его исполнять. Надо менять правосознание именно судей. Они не придаток правоохранительной системы. Они судебная власть. Как только вот у нас появятся те судьи, которые, я уже не говорю, там в регионах, в Москве начнут это понимать, я думаю, что это изменится.
Со времени принятия в 1991 году концепции судебной реформы российское уголовное, гражданское, арбитражное и процессуальное законодательство претерпело значительные изменения, однако вопрос о реальной независимости судей по-прежнему остается одним из наиболее болезненных и обсуждаемых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор. Главные события и тенденции через призму российского телеэфира». Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства. Начался первый срок его президентства. Он управляет страной уже 12 лет. И как изменился Владимир Путин за эти годы? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы присылайте сообщениями на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти, через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. А сейчас в Москве 8:30. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Южной Осетии планирует огласить сегодня уточненные результаты повторных выборов президента этой самопровозглашенной республики. В воскресенье глава ЦИК Белла Плиева сообщила, что после обработки 40% бюллетеней во второй тур голосования вышли экс-глава КГБ республики Леонид Сибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакуев. В Петербурге после согласованного с властями митинга оппозиции за честные выборы за попытку организовать шествие по Невскому проспекту задержано около 20 человек. Активисты оппозиции утверждают, что в различных отделениях полиции остаются 16 участников мероприятия. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвал все ветви власти, Центр избирком и Генпрокуратуру разобраться в ситуации, которая сложилась в Астрахани в связи с выборами мэра города. Голосование прошло 4 марта и сопровождалось подтверждением оппозиции массовыми фальсификациями, которые серьезно исказили волю избирателей. Президент США Барак Обама не исключил возможности усиления международной изоляции Северной Кореи в случае, если Пхеньян не откажется от дальнейших провокаций провокаций, вызывающих все большую озабоченность военной составляющей его ядерной программы. Обама заявил об этом, выступая перед студентами в столице Южной Кореи, Сеуле, где сегодня открывается саммит по вопросам ядерной безопасности. В Японии на данный момент остается в действии лишь один из 54 ядерных реакторов страны. Управляющая энергетическая компания ТЭПК остановила сегодня на обязательную техническую проверку шестой энергоблок АЭС Касивадзаки-Карива, который снабжает электроэнергией центральную часть Японии. В отношении старшего брата Мохаммеда Мира, застрелившего в середине марта на юго-западе Франции 7 человек, официально начато расследование по обвинению в соучастии в преступлении. Абделькадер Мира, в субботу доставленный из Тулузы в Париж на допрос, заключен под стражу. На Кубе перед визитом в эту страну Папы Римского были арестованы по меньшей мере 70 сторонников диссидентского движения, сообщают местные активисты.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 3, говорят, что будет ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 2, малооблачно, также без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства. Владимир Путин во власти уже 12 лет. Премьерство при президенте Медведеве эксперты в полной мере засчитали ему стаж руководства страной. В 2000 году он еще был преемником Бориса Ельцина и Анатолия Собчака, так сказал в интервью нашей радиостанции оппозиционный политик Борис Немцов. Моя коллега Светлана Павлова поговорила об эволюции Путина и с политологом Владимиром Прибыловским.
Мне кажется, что он научился говорить, а политика не то чтобы у него сильно менялась. Есть некоторые различия между первым и вторым сроком, но они в основном заключаются, по-моему, в том, что первый срок он был скорее слугой той группы олигархических группировок, которая привела его к власти, ну и частично тех, кого он сам привел во власть. А где-то, начиная со второго срока, и особенно с конца второго срока, он уже в этой правящей верхушке такой первый среди равных, первый олигарх. Не слуга, а все-таки уже главный. Вот это, я бы сказал, главное изменение. Это и вот это изменение, которое произошло несколько лет тому назад. В этом статусе и в этом стиле политики он, по-моему, остается. С тех пор это было и все правление Медведева, которое на самом деле было не правление, а продолжалось правление Путина. Ну и сейчас, собственно, ничего особенно не изменилось.
Вы говорите, что он научился говорить. То есть изменились какие-то его риторические приемы публичные?
Он стал себя чувствовать уверенно. Потому что вначале он побаивался людей, говорил неуверенно, чаще заглядывал в бумажку. Потом стал больше импровизировать, перестал бояться людей. Кстати, это произошло и с Медведевым за последние 4 года. Просто у Путина это привыкание к общению с людьми открытому, более-менее открытому, оно происходило, на мой взгляд, года 2.
А вот, кстати, вам не показалось, но у меня возникло такое ощущение, что во время последних своих публичных массовых выступлений, после избрания и на митинге на Поклонной горе, Путин как будто бы стал копировать какие-то риторические приемы у оппозиционных деятелей, то есть чем-то, может быть, даже напоминал Навального местами. Вам так не показалось?
Я неоднократно встречал в интернете утверждение, что он копирует некоторые, так сказать, повадки, слова Навального. Но я думаю, что это он не сам, может быть, копирует, а его обслуга, его пиарщики ему это подбрасывают, дают ему такие вещи. Надо признать, что Навальный действительно хороший оратор. Видимо, действительно такое явление вызывается, поскольку не только вы это заметили.
Как вы считаете, изменилось ли поведение Путина на внешнеполитической арене?
В последние годы внешняя политика Путина стала более агрессивной. Он, видимо, методом проб и ошибок выяснил те границы, которые Запад ему может позволить. Ну, в основном в риторике, но также и в практических шагах. И выяснил, что эти границы достаточно широкие, и он поэтому стал меньше внимания обращать на то, что подумает или сделает Запад. По сравнению, опять-таки, с первым президентством или первой половиной первого президентства. И теоретически это понятно. Пока Запад нуждается в российских энергоносителях, нефти и газе, то он многое готов стерпеть, на многое закрыть глаза. Но точные границы этого, скажем, 10 лет назад не были понятны никому, в том числе и Путину, а сейчас, наверное, более понятный, поэтому он ходит по этой грани. Не переступает, но ходит по ней.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Владимир Прибыловский. 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства, президентом. И сегодня мы спрашиваем, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? С ответом на наш вопрос сейчас можно звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Несколько ответов на наш вопрос которые пришли нам на пейджер и СМС сообщениями. Путин нисколько не изменился с 2000 года, когда разгромил свободу слова на НТВ. По-прежнему мстительный, злопамятный, то есть лишен христианского сострадания. Воронин из Ульяновска нам это написал. Для того, чтобы волк стал овцой, 12 лет явно мало, резюмирует Кузьма. Совсем переродился в бедово-помпезную личность Александр из Сызрани, отвечает на наш вопрос. Николай Павлович пишет. Ельцин выбирал себе наследника не для страны, а для того, чтобы обеспечить своей семье благополучие после отставки. Заурядный Путин подошел к этой роли как нельзя лучше. За 12 лет его самодержавие, богатейшая страна мира, по бедности сравнялась со странами третьего мира, а по количеству миллиардеров с самыми богатыми. Ну, это мнение Николая Павловича. Мы сегодня спрашиваем, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? 8 800 222 12. Говорим с нашими слушателями по телефону. Владимир Анатольевич из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, если Путин ранний, он, грубо говоря, светил отраженным светом, то сейчас он уже стал самостоятельной фигурой явно. И уже мы видим реального политика. Но я думаю, что Путин должен быть новым политиком. То есть положение в России страшно тяжелое, экономическое, идет развал, и развал страшно сильный, остановить его практически очень тяжело. И вот мерило Путину испытание, как говорится, пробный камень, сможет ли он что-то сделать. Если он не сможет, то лучше бы он не шел бы на пост президента. А если он сможет, честь ему и хвала, он войдет в историю России как выдающийся политический деятель. Но вот сейчас проблемы стоят очень и очень острые. Положение в России страшно тяжелое, я бы сказал, опасное. Вот такое мое мнение.
Спасибо. Спасибо Владимиру Анатольевичу из Москвы. Мы сегодня спрашиваем, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Ответ Владимира из Ростовской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Путин, на мой взгляд, на наших глазах меняется явно не в лучшую сторону, не в сторону народа. И у меня пара слов о рабе Галерном. Наш фюрер снова на галере. Труд раба в чести, и в кремлевской воросфере долго будет он грести. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Ростовской области отвечал на наш вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Вы знаете, я лично помню, как его когда-то раскручивали. Многие люди видели в нем как человека, который действительно возьмется за наведение в стране порядка. Хоть каких-то реформ и хоть какой-то демократии. Хотя у него такой шанс был. Но он не то, что не смог или сделал какие-то ошибки, хотя ошибки любые исправляются. А он пошел по тому пути, который был до этого, по Ельцинскому. Я этому человеку не верил ни тогда и не верю тем более сейчас. Преступником он был, преступником останется. Спасибо за внимание.
Спасибо. Анатолий из Брянской области отвечал на наш вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. В одном из комментариев, из последних комментариев у нас на сайте, Петрович пишет, каким он был, таким и остался, но более жестким, бесцеремонным, лживым и мстительным. Одно лишь заметил по фотографии, как он замок из рук сделал. Похоже на левшу, но не путайте, не того, который подковал блоху. Нет, этот может только замочить ее в сортире. Ну, в основном критические отзывы эволюции Путина за 12 лет мы получаем. И продолжим еще сегодня общение с нашими слушателями. Сейчас еще послушаем, что скажет нам Федор из Москвы. Федор, здравствуйте.
Всем приятно, здравствуйте. Доброго здоровья всем. Поправился чисто внешне, похорошел. Приподнялся в деньгах. Друзья-то его миллиардерами стали. И сам, конечно, наелся. Чисто внешне поостепенился немножечко. Спокойнее стал. Честь ему и хвала. Благодарю вас. До свидания.
Спасибо. Федор отвечал на наш вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Поговорим еще на эту тему примерно через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Германский концерн «Даймлер» получит блокирующий пакет акций «КамАЗа». Одобрение российской антимонопольной службы уже получено. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в феврале, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 4,8% к уровню февраля прошлого года, а к уровню января – на 0,5% с учетом сезонного и календарного факторов. В целом, за два первых месяца этого года рост объема ВВП России в годовом исчислении составил 4,3%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение февраля сократилась примерно на 1,8%, составив 4 824 тысячи человек, а уровень общей безработицы в стране снизился с 6,6% до 6,5% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КамАЗ и об увеличении таким образом его доли в уставном капитале этого крупнейшего в России производителя большегрузных автомобилей до блокирующего пакета – 25% плюс одна акция. Японская компания Nissan планирует в 2014 году начать в России производство бюджетных легковых автомобилей под торговой маркой Datsun, заявил глава российского представительства Nissan. Автомобили под маркой Datsun впервые появились в Японии в 1932 году и выпускались полвека. В 1981 году Nissan отказалась от использования этой марки в целях унификации своего модельного ряда. Руководитель компании Renault и Nissan Карлос Гон заявил, что автомобили под возрождаемой маркой Datsun будут предназначены для рынков развивающихся стран. Продавать их в наиболее индустриально развитых странах мира не предполагается. Три крупнейших в мире производителя авиалайнеров – европейская компания Airbus и американская Boeing, а также бразильская компания Embraer, выпускающая региональные лайнеры, подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, направленном на создание новых, более экологичных видов авиационного топлива совместно с компаниями-производителями биотоплива и при поддержке правительств стран мира. Американская корпорация UPS, крупнейший в мире оператор экспресс-доставки почтовых и других сообщений и грузов, объявила о предстоящей покупке голландской компании TNT, второго по величине почтового оператора в Европе после немецкой DHL. Сумма сделки составит почти 5,2 миллиарда евро. По планам, численность штата объединенной компании по всему миру превысит 475 тысяч человек, а ее годовой оборот составит 60 миллиардов евро.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Южной Осетии выходят, согласно предварительным данным, бывший глава КГБ Республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. В Петербурге после согласованного с властями митинга оппозиции за честные выборы за попытку организовать шествие по Невскому проспекту в воскресенье были задержаны около 20 человек. В столице Южной Кореи, Сеуле, открывается саммит по ядерной безопасности. Участие в нем принимают лидеры более 50 государств, в том числе президент США и России, председатель КНР. Президент США Барак Обама в рамках намеченных на май переговоров с избранным президентом России Владимиром Путиным намерен затронуть тему дальнейшего сокращения запасов ядерного оружия. В Чили в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлена эвакуация прибрежных районов, хотя угроза цунами признана маловероятной. На Кубе перед визитом Папы Римского были арестованы десятки сторонников диссидентского движения. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 40 копеек, евро 38 рублей 81 копейка. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наше собственное интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы будем читать сегодняшние российские газеты. Я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Чем заняты сегодняшние первые полосы в российских газетах?
Ну вот выясняют, отменять пенсию или все-таки пока оставить.
Это московский комсомолец.
Это московский комсомолец. Пишет газета, что пенсионная тема зашла в тупик.
А если что, вот менять с таким размером пенсии?
Ну так нет, московский комсомолец оговаривается, что пенсии мизерные. Ну, в общем, есть какие-то разные варианты, которые сейчас вроде бы рассматриваются, ибо дыра в пенсионном фонде растет, растет и количество пожилых россиян, социальные взносы повышать уже вроде больше некуда. Ну вот теперь, значит, рассматриваются варианты: повысить пенсионный возраст или стаж, уничтожить накопительную систему, конфисковав средства граждан на текущие нужды, а может быть, платить людям мизерные пособия по старости или вовсе даже отменить пенсии. Вот последние жесткие варианты находят все большую поддержку у экспертов и чиновников, рассказал московскому комсомольцу один из авторов пенсионной части стратегии 2020, зав. Лаборатории бюджетного федерализма Института экономической политики имени Егора Гайдара Владимир Назаров.
Обязательно ведь когда-нибудь состарюсь, и не исключено, что это произойдет в России. Все-таки интересно, если не пенсия, тогда что?
Вот что.
Почитаем, но... может быть, в следующий раз.
Да, но во всяком случае мы будем из сегодняшних газет, мы все-таки будем знать, а куда деньги идут, вот если они туда не идут, а куда же они идут. Ну вот, например, выяснили ведомости, что правительство собирается реструктурировать налоговые долги оборонной промышленности на десятки миллиардов рублей. Причина такой расточительности — беспрецедентные проблемы с заключением контрактов по гособоронзаказу в 2011 году. Вот такие вот варианты. Другие. Это уже газета «Коммерсант» нам пишет. Штаб-квартира Евразийской экономической комиссии может расположиться на Арбатской площади. Правительство России рассматривает возможность выкупа для этих целей здания у совладельца инвестиционной компании «Регион» Сергея Сударикова. Размещение евразийских комиссаров во главе с Виктором Христенко обойдется федеральному бюджету в 290 миллионов долларов.
Куда деньги идут, где деньги лежат, где деньги будут сидеть? Все это известно из сегодняшней газеты.
Да, так что вот вся полная картина нам абсолютно ясна. Пишет, помимо этого, газета «Коммерсант» о том, что самые сильные эмигрантские настроения социологи фиксируют у молодых россиян и сторонников экс-кандидатов в президенты Михаила Прохорова. Каждый четвертый из них хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства, выявился Российский центр изучения общественного мнения. В среднем же из страны хочет уехать каждый десятый житель. Ну и еще узнаем из «Коммерсанта», что Сбербанк лишает свои территориальные банки функции прямого управления операционной деятельностью в тех городах, где они базируются. Управлением бизнеса в 14 региональных центрах займутся новые главные отделения Сбербанка. Сосредоточение в одном месте руководителей, распоряжающихся огромными кредитными лимитами территориального банка и региональных властей, в Сбере сочли не совсем оптимальным с точки зрения распределения управленческой ответственности. Независимая газета сообщает о том, что сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов заверил независимую газету, что президент Медведев готов помиловать нескольких фигурантов списка политзаключенных, представленного главе государства несистемной оппозиции. В беседе с независимой Немцов не отрицал, что речь идет о Михаиле Ходорковском и Платоне Лебедеве. Эксперты рассматривают доводы за и против этой версии. Среди последних — боязнь власти возможной дестабилизации лиц в случае помилования бывших владельцев ЮКОСа. Вот поствыборная тема представлена на первой полосе «Независимой». В рядах КПРФ и «Справедливой России» нарастает послевыборное брожение. Причины – не слишком успешное выступление в президентской гонке Геннадия Зюганова и совсем слабое Сергея Миронова. Каждая из этих партий уже поднят вопрос, не стоит ли поменять лидера. В КПРФ импульс идет снизу, из региональных парторганизаций, а у эсеров оппозиция Миронова образовалась в центральных руководящих органах. Как стало известно, независимой, не без внимания к этому процессу относится администрация президента. Ну и вот поствыборная тема еще и на первой полосе «Новой газеты». Выборы, как пишет издание, не закончились, и конкурс идей открыт. Нам еще предстоит научиться быть такими же креативными, какими мы были на зимних московских шествиях. Что делать весной? Последовательно выдавливать упырей из нашего жизненного пространства. Это предлагает Артемий Троицкий, например. Заглавлена эта подборка «Поколение болотное». И еще анонсирует «Новая газета» горячую линию, которую открыли «Новая газета» и правозащитный центр «Агора» для жертв полицейского террора. Ибо, как выяснилось, то, что происходило в Татарстане, это не единичный случай. И уже на вот эту вот горячую линию поступили десятки сообщений из Свердловской области. Возвращаемся к «Независимой». Кишинев высказал свое недовольство политикой Кремля в отношении Приднестровья. Это тема центральной публикации. МИД Молдавии посоветовал президенту России согласовать с молдавскими властями решения, связанные с непризнанной республикой, а гуманитарную помощь, предназначенную для поддержки приднестровцев, посылать не напрямую, а через Кишинев. Поводом для такого взрыва эмоций послужило назначение Дмитрия Рогозина спецпредставителем президента России в Приднестровье. В молдавской столице расценивают это как старт политики Владимира Путина на постсоветском пространстве. Рогозин взорвал Приднестровье. Приднестровский формат. Ну и еще пишет «Независимая газета» о том, что «Газпрому урезают аппетиты», но очень мягко.
Сегодня Валерия Шабаева читает российские газеты. Мы еще встретимся в этой студии в следующем часе нашей программы. Во Франции, в Ницце, сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Кто представляет в этом году Россию и каковы шансы на успех у российских спортсменов? Об этом мой коллега Андрей Широградский беседует со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Сборная России рассчитывает на этом первенство выиграть достаточное количество медалей, я думаю, как минимум две. В частности, не так давно в Шеффилде состоялся чемпионат Европы, и российские фигуристы завоевали там две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Это достаточно высокий уровень выступлений. По крайней мере, во всех четырех дисциплинах программы российские фигуристы были непосредственными участниками борьбы за распределение медалей. Например, в состязаниях спортивных пар весь пьедестал оказался российским, чего не было уже 6 лет. Конечно, можно сказать, что чемпионы мира Алена Савченко и Рубин Шелкова из Германии подарили фактически российским дуэтам одну медаль, поскольку заметно ошиблись в произвольной программе. Но, тем не менее, эту ошибку надо было еще использовать, и четырехкратные чемпионы Европы, немецкие фигуристы, могли бы и не получить золотые медали, не ошибись они так серьезно в своем выступлении. Победили тогда российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, и сейчас я думаю, что состязание с немецким дуэтом в Ницце у них будет самое серьезное, с учетом того, что еще и традиционно сильны на чемпионатах мира китайские дуэты, сколько бы их ни были, они все претендуют на самые высокие места. Второй российский дуэт Юка Кавагути и Александр Смирнов в Шеффилде занял 2-е место. Сейчас в Ницце они будут стремиться явно повысить свой результат, но дело в том, что этот дуэт не так давно пропустил довольно большое количество времени из-за травмы партнерши, и сейчас трудно предсказать, как они выступят, какое место они займут и каков будет уровень их катания. Что касается спортивных танцев, здесь тоже ситуация сложная. В танцах, как правило, на мировом уровне ситуация выглядит совсем другой, чем на европейском. Здесь существует в мире 2 сильнейших дуэта, они по очереди меняются местами. На Олимпиаде в Ванкувере первыми были Тесс Вирту и Скотт Мойр из Канады, а американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт были вторыми. А в прошлом году в Москве, они поменялись местами. В Москве проходил чемпионат мира. И воспитанники российских тренеров Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда, а оба дуэта, и канадские, и американские, именно тренируются у этого тренерского коллектива, как правило, не оставляют своим соперникам ни единого шанса на первые два места. Как будет в этот раз, трудно предугадать, но то, что это сильнейшие пары, и то, что они на чемпионате Европы, все катающиеся, как правило, держат в уме их выступления, это сомнений не вызывает. В женском катании у России шансы, конечно, есть. Например, Полина Коробейникова, юная спортсменка, 15-летняя, на чемпионате Европы обыграла признанных лидеров и Алену Леонову, и Ксению Макарову. Но при этом ни одной медали в женском катании россиянки не получили. Сейчас, скорее всего, Полина Коробейникова будет накатываться, как говорится, на перспективу на Олимпиаду в Сочи. А главным событием чемпионата Европы в Шеффилде стало возвращение на лед из профессионалов Евгения Плющенко. Плющенко победил достаточно уверенно, это была его 7-я европейская золотая медаль, но при этом он проиграл короткую программу другому русинину Артуру Гачинскому, также воспитаннику Алексея Мишина, и Гачинский в итоге занял 2-е место, получил серебряную медаль, и никто из европейских конкурентов не смог ему помешать. Ни чехи Томаш Вернер и Михал Бжезина, ни испанец Хавьер Фернандес, ни бывший чемпион Европы француз Флориан Амодио. Но тут надо, конечно, учитывать то, что, во-первых, Евгений Плющенко на чемпионат мира не поедет из-за состояния здоровья, ему планируют делать операцию на колени, и как пойдет у него дела, пока что непонятно. Во-вторых, Гачинский сможет ли конкурировать с сильными американскими и японскими спортсменами, например, с Патриком Чаном из Канады, прошлогодним чемпионом мира, и с японцем Такахиро Казукой, который был серебряным призером на чемпионате мира в Москве, трудно предугадать вообще какое-либо движение. Серьезно, на мировом уровне россиянам выступать далее все труднее и труднее. Вот смотрите, чемпионат мира в Москве состоялся в прошлом году. Казалось бы, выгодные для хозяев турнирные условия. Сборная России завоевала на этом чемпионате мира всего 2 медали. Серебро в состязаниях спортивных пар и бронзовая медаль в мужском одиночном катании. Таким образом, видно, что по итогам чемпионата мира результаты сборной России значительно ниже, чем по итогам европейского. В мировом фигурном катании уровень конкуренции гораздо выше. Чем кончится этот кризис и выйдут ли из него российские фигуристы к Олимпиаде в Сочи, сейчас это для российского фигурного катания может быть наиболее важный вопрос.
О видах на чемпионат мира по фигурному катанию российских спортсменов рассказывал спортивный комментатор «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Вот Виктор нам пишет, что чекистов бывших не бывает. А еще один из наших слушателей, Дмитрий, пишет, что трагедия России заключается в том, что если верховная власть оказалась в чьих-то руках, то вырвать ее из этих рук, даже если они загребущие, практически невозможно. Разговор на эту тему мы продолжим. Ведь 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства, и теперь он 12 лет у власти. После выпуска новостей в Южной Осетии вчера прошли повторные выборы президента.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Марина Салье не закончила свой роман?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Солдатов. О квартирном вопросе, который поссорил Владимира Гундяева и Юрия Шевченко.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Министр образования. Кто на новенького?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.